можно поставить в форме, которую любила ставить Екатерина Юрьевна Генева. А оно нам нужно, говорила она, мечтательно и смотрела уже дальше на собеседника. Вот. Мне кажется, что нужно. А вот почему, я думаю, Михаил Львович скажет нам. Я с большим удовольствием предоставляю ему слово.
Нет, я не с вашего разрешения. Спасибо большое, но я с вашего разрешения предоставлю слово еще другим гостям, которых позвали. Александр Яковлевич Левергант, главный редактор журнала «Иностранная литература» и председатель гильдии мастера художественного перевода.
Давайте,
традиция. Саша, садись.
И все наши выступающие гости будут иметь это почетное кресло. Дает выступление. Я уже присоединяюсь и благодарен слушателям.
Добрый вечер. Во-первых, как приятно, что формула нашей встречи офлайн, а не онлайн. Да. Какая это отвратительная формула онлайн? И Zoom, и все вот такое. Так что очень приятно видеть вас не виртуально, а реально. Это первое. Второе. Не так давно, совсем не так давно, когда еще офлайн существовал, мы на книжной ярмарке встречались и беседовали о проблеме переперевода. И вот перед вами сидит рекордсмен этого жанра, потому что, опять же, не так давно, это было в прошлом, наверное, году, да? Да. Мы здесь, в этом зале, отмечали другую, еще одну победу Рудницкого над великим немецким писателем. И это была «Смерть Венеции». Это было совсем недавно. Совсем недавно. И вообще, Миша много перепереводит, насколько я понимаю. И каждый раз доказывает, что этот жанр не просто имеет место, а безусловно нужен, хорош и так далее, и так далее. Что мне очень понравилось в работе Михаила Львовича. Дело в том, что я, наверное, был первым издателем небольшого фрагмента романа Кафки. Процесс был напечатан в нашем австрийском номере, в первом номере, то есть в январском номере журнала «Иностранная литература». И там был фрагмент перевода, перевод был прекрасный, но в этом, собственно, ничего удивительного не было. А вот что особенно привлекло, по крайней мере, меня, это прекрасная статья вступительная. И даже не столько прекрасная статья, сколько какой-то очень, даже не знаю, какой эпитет подобрать, какое-то очень теплое, благородное отношение к той переводчице, которая переводила процесс до Михаила Львовича. А потом уже в, так сказать, в личной беседе Рудницкий не раз говорил, что какие-то вещи, он, наверное, и сегодня об этом скажет, какие-то вещи у Раид Ковалевой, замечательной переводчицы с английского и с немецкого языка, я уж что-то запутался, какой у нее все-таки первый. Немецкий, кстати.
Нет, я не знаю, какой первый язык, но с английского она перевела больше.
Больше, да.
Больше, да.
Вот. Действительно, Рудницкий, переводя заново очень сложную вещь и замечательную вещь, отдает должное переводчику, первому переводчику этой вещи. Это действительно очень здорово, потому что ну, естественнее было бы прочесть, как новый переводчик ругает старого, говорит, что этому старому переводчику не удалось, что не состоялось, где он сбился с почерком, где от себятина, где наоборот слишком далекий перевод. Вот всего этого во вступлении к небольшому фрагменту на печатном журнале «Иностранная литература» не было. И не было выступления Рудницкого на книжной ярмарке. Тоже это выступление отличалось каким-то удивительным благородством и пониманием высокого уровня предыдущего перевода. Мне кажется, что это очень, очень важная вещь. Я совершенно согласен с Владимиром Андреевичем, было бы очень здорово, если бы все три романа Кафки вышли под одним переплетом, хотя это вряд ли возможно, потому что замок, хоть он и не окончен, но все равно огромен. Ну, листов 30, наверное, да?
Нет, меньше? 22.
Да?
22. Да нет, по совокупности там листов 45.
Нет, это нормальный объем.
Нормальный.
Терпимый, скажем.
Да и издавали.
Издавали?
Издавали три романа вместе в разных переводах, правда, но не в новой текстологической редакции, без вариантов и вычеркнутых мест.
Таким образом, перевод процесса получился прекрасным с разных точек зрения. И потому что и сам перевод очень хорош, но еще и потому, что подобрана какая-то очень правильная линия поведения, вот, пожалуй, так бы я сказал, правильная линия поведения с переводчиком, который переводил этот роман раньше. Это вообще очень, в сущности, сложная проблема объяснить, почему, собственно говоря, надо браться за новый перевод, если старый хорош. Ну ладно бы он был плохой, плохих переводов очень много, они с большим количеством ошибок, они с идеологическими пропусками, в советское время это было сплошь и рядом. И тогда, конечно, надо заново переводить. Но когда перевод прекрасный, и когда в нем, ну вот Миша, может, меня исправит, ничего не пропущено ведь. Вот ты скажешь про это.
Одна фраза.
Ну вот, одна фраза. Ну это не...
Может быть, не даже и по недосмотру, хотя думаю, что нет.
А вот почему надо заново переводить после полного и очень хорошего перевода, эта тема, безусловно, очень интересная. Ведь Рай Ковалева переводила, в сущности, не так давно, и не так уж сильно изменился русский язык, и владеет русским языком Рай Ковалева, безусловно, превосходно. Но вот, тем не менее, Рудницкий зачем-то взялся переводить заново процесс и добился, безусловно, большого успеха. Между прочим, я вот вскользь упомянул «Смерть Венеции». Там для переперевода, как мне кажется, было больше оснований. Там перевод Натальи Манн не был столь образцовый, как перевод Кафки. Хотя это был тоже, насколько я могу судить, разумеется, я не сверял с немецким, да я и не настолько знаю этот язык, но мне кажется, что перевод Натальи Манн был, безусловно, не так хорош, чтобы заново не переводить эту повесть. Вот. А что касается процесса, то тут, конечно, наверное, сегодня Михаил Львович будет об этом говорить, почему он взялся.
Очередной раз оправдываться будет.
Да, почему он взялся все-таки за этот перевод. Вообще тема эта очень интересная. У нас относительно скоро, через пару недель, состоится, увы, в онлайне конгресс переводчиков, который мы сначала задумывали совершенно иначе. И там мы будем говорить, среди прочего, о перепереводе, о его проблемах. И наверняка зайдет речь о том, надо ли заново переводить то, что переведено очень хорошо. Я-то, собственно говоря, убежден, что все равно надо, что каждое новое поколение заслуживает нового перевода, нового прочтения, нового понимания этого очень сложного текста. Ну вот я уже, собственно, слишком заговорился, поэтому я хотел бы поздравить Михаила Львовича с этим, безусловно, большим успехом. Очень рад, что журнал «Иностранная литература», где Рудницкий, кстати, много и в разное время печатался, был первым, который опубликовал этот перевод. Вот, и на этом, собственно говоря, я должен был бы закончить свое короткое выступление, но не могу не отвлечься от нашего сегодня прекрасного вечера, праздничного вечера, потому что удача безусловная, и попросить вас вспомнить замечательного переводчика и писателя, детского писателя и переводчика Михаила Яснова. Для нас, для всех, очень большая потеря, конечно, не только для французистов. И попрошу вас на минуту встать. Спасибо.
Спасибо, Александр Яковлевич. Столько наговорили, мне теперь оправдываться до конца вечера. На этот вечер были приглашены представители австрийского посольства, которые, поскольку австрийская страна поддерживала этот проект, но они в связи с эпидемиологической обстановкой отсутствуют. И должен был присутствовать Николай Андреевич Науменко, заведующий редакцией «Неоклассика», который во многом является идейным вдохновителем как моего участия в этом проекте. Но он, к сожалению, тоже по эпидемиологическим причинам вынужден был уйти на самоизоляцию, но есть, представляет издательство Светлана Валерьевна Давыдова, замечательный редактор и менеджер издательства, с которым я имел дело. И я очень прошу, Света, вас сказать несколько слов, поскольку мне важно наше сотрудничество.
Ну, я, наверное, наш главный редактор, да, Николай Андреевич. Давайте сяду сюда. Сказал бы, наверное, гораздо лучше. Вот, но для нашего издательства, издательства «Эстет», редакции «Неоклассика», где я работаю, это большая честь работать с Михаилом Львовичем. Это не первая наша работа. И много его переводов, включая перевод «Ремарка», вот еще теперь появилась «Конец Кафка», выходит у нас, вот, и мы этим очень гордимся. Вот, работать с ним, правда, одно удовольствие, потому что с точки зрения редактора не приходится делать практически ничего, потому что Михаил Львович, ну, собственно говоря, как большой мастер, как большой профессионал, он, когда принес, уже отправил нам рукопись, мы начали читать и поняли, что, в принципе, правок никаких там не будет, ну, кроме буквально пары корректур, вот, потому что все настолько точно, настолько хорошо отражает и стиль Кафки, и, ну, вообще ложится под идеологию, под миссию нашей редакции, вот, поскольку мы как раз специализируемся на том, что мы издаем классику и то, что станет классикой. Вот, и я думаю, что этот новый перевод Рудницкого как раз станет новой классикой перевода Кафки. Вот, так что спасибо огромное, Михаил Львович, что выбрали нас для сотрудничества. Вот, с нашей стороны к вам безумное уважение и благодарность. Вот, спасибо, что пригласили.
Спасибо, Света. С моей стороны к вам любовь.
Вот, мы для этого специально даже открыли новую серию. Она будет называться «Литературные сокровища 20-21 века», и туда войдут как раз-таки знаковые произведения. Ну, вот мы начали как раз с процесса, вот, и потом уже у нас сейчас еще две книги планируются к выходу, вот, так что кому будет интересно.
А я не знаю, их не я перевожу?
Нет, нет, к сожалению.
А я ничего не знаю.
Вот, так что да, сегодня день Михаила Львовича. Так, спасибо вам огромное.
Спасибо, Света. Спасибо большое.
Дорогие друзья, поскольку все-таки вечер этот предполагает две части, как бы вот некую вступительную, а потом и художественную, то я должен выступить сегодня, и я постараюсь как-то не очень надолго задерживать ваше внимание, но если не получится, вы меня одернете, да я и замечу, если что. Важный для меня этот вечер, потому что безумно, безумно это трудное и щекотливое дело. Но прежде чем я начну оправдываться и объясняться, я все-таки хочу сделать то, что положено сделать по всем правилам жанра, и выскажу благодарности. В первую голову благодарность родной для меня библиотеке иностранной литературы, которая предоставила свои стены, приютила нас, дала нам возможность собраться в эти нелегкие времена. В особенности, я не знаю, Люда, как называется сейчас отдел, которым вы руководите, он раньше...
Центр специальных выставочных проектов.
Вот, в общем, лектор чрезвычайно важных проектов, которым руководит Людмила...
Ваш проект,
да, Людмила Скачкова, с которой, несмотря на ее обескураживающую молодость, мы довольно давно знакомы. Но просто мы давно, действительно, знаю ее, можно сказать, почти с пеленок, поэтому. Вот. И Нину Борисову, что-то я не вижу.
Она внизу встречает гостей.
О, Господи, бедно.
Она...
Да, вот. Библиотека для меня действительно очень важна. 20 лет жизни моей трудовой здесь прошло, и плюс к тому еще примерно столько же лет мы по разным поводам сотрудничаем. Вторая моя благодарность издательству АСТ, потому что вот Светлана очень все красиво сформулировала, но для меня важно, что это издательство, во всяком случае, редакция, с которой вот я имею дело, редакция «Неоклассика», которую руководит Николай Андреевич Науменко, они осознанно, по крайней мере, вот на моей практике, проводят политику публикации новых переводов и не раз заказывали мне, и не только мне. Благодаря им по-новому зазвучал такой, как бы сказать, у нас вполне высоко ценимый автор, как Ремарк, но все всегда считали, что Ремарк – это такой Хемингуэй для бедных. Вот. А когда его хорошо перевели, как бы я про свои переводы не говорю, но там участвовали другие известные переводчики, он совершенно по-другому зазвучал. И это касается многих других тем в этом издательстве, что странно в наши дни, даже как-то мне не вполне понятно, потому что обычно в прежние времена, когда случалась оказия переводить заново какой-то новый текст, это было связано обычно только с тем, что издательство либо не смогло найти, не смогло договориться с наследниками переводчика, либо, что еще хуже, не смогло их найти. И это, как мне сказал однажды Николай Андреевич Науменко, тот же самый сказал, а это когда нет, не удается найти наследников, это все равно как в детективе «Убийство без трупа». Потому что, говорит, неизвестно, ты опубликуешь, а они потом объявятся, эти наследники, как с ними договариваться. Вот. Третья моя большая благодарность австрийской стороне, это культурному отделу культуры австрийского посольства, Министерству иностранных дел, а также Федеральной канцелярии Бундесканцлера Австрийской Республики, которые, что редко бывает, они, по-моему, вообще вот переводы почти не поддерживают в данном случае. выступили с достаточно активной и щедрой поддержкой. Огромное им спасибо. Ну, еще я должен поблагодарить Европейскую коллегию переводчиков в стенах, который начинал работать над этим текстом. Очень хочу поблагодарить присутствующую здесь мою жену Таню, Татьяну Николаевну Ветрову, которая не просто жена, она вообще доктор искусствоведения, видный ученый. Вот. Но у нас в семье она главный мой критик и друг, и товарищ, и читала практически все, что мне доводилось переводить, и имеет смелость, в отличие от многих, мне прямо сказать, что она иногда обо всем этом думает. И последняя благодарность просто всем вам, пришедшим сюда, несмотря на трудные времена. Последняя, но не в последнюю очередь, конечно. В последнюю очередь, но не последняя по значению. Спасибо вам, я не ожидал, честно говоря. Я по совести был далек даже от мысли проводить такую презентацию, но оказалось, что вот австрийское посольство, хотя оно само не пришло, вот, и более того, в лице культур-атташе прислало мне огромную смс-ку, которая как дипломатическая нота подробно объясняет, почему ему нельзя прийти, почему ему запрещено, потому что у нас в стране такая эпидемиологическая обстановка, а у них в Австрии такие на этот счет строгие регламентации, что если он их нарушит, то он может лишиться своей должности. Поэтому он очень просит его простить и прийти к нему отдельно и принести книги. Вот. И тогда, мол, мы с ним выпьем. На этом более или менее благодарственную шуточную часть я свою кончаю. И, к сожалению, я вынужден буду злоупотребить еще вашим вниманием все-таки для того, чтобы постараться объяснить действительно, чего ради я за это дело взялся. И причем не первый раз, я уже заново перевел, 15 лет тому назад я заново перевел «Замок», ну, «Америку», первый роман Кафки. Я, слава богу, могу считать себя одним из двух первых переводчиков. Там получилось так, что этот роман был опубликован в двух переводах почти одновременно. А вот «Замок» и «Процесс» я дерзнул переводить. И Александр Яковлевич совершенно прав. Дерзнул переводить после очень большого мастера, после Риты Яковлевны Райт-Ковалевой, которую я знал, к сожалению, мельком очень лично, но переводы которой, конечно, это как бы они хрестоматийны, и в нашей практике у нее в нашей культуре у нее огромный авторитет. Довлатов, как известно, сказал, что в нашей стране русскую прозу лучше всех пишет Раид Ковалева. Вот, из его уст это дорогого стоит. Понимаете, но дело все в том, что мой перевод не перечеркивает работу Риты Яковлевны. Во-первых, потому что ее переводы есть издательства, которые по-прежнему их издают. Во-вторых, потому что ну, в нем отражается немножко другое видение, другое чувствование этого автора, что сопряжено с определенными особенностями времени. Есть у меня и формальные основания для того, чтобы заново перевести и «Процесс», и «Замок», потому что Рита Яковлевна, когда работала с этими текстами, она не знала еще новых текстологических изданий, ей были неизвестны фрагменты, вычеркнутые места, все то, что сейчас мною переведено, и, может быть, это, кстати, тоже одна из моих, у меня мечта, когда-нибудь внедрить эти вычеркнутые места, они идут приложениями, вычеркнутые места и варианты, а у меня есть мечта внедрить их в текст, чтобы можно было проследить, как происходила работа над текстом. Это безумно интересно. Ну и плюс к тому, понимаете, Кафка ведь такой автор, что применительно к нему абсолютно верен кем-то сказанный афоризм, что перевод – это искусство потерь. Вот читая, тот, кто читал Кафку в оригинале, а потом читает перевод, осмелюсь сказать, любой, он всегда скажет: «А, не то». Все равно не то, потому что в этих текстах есть такая магия, в каждой фразе есть такая энергия и стремление к завершенности, отточенности и точности мысли и выражения, и все это явлено в такой гармоничной форме, которая вступает в безумный контраст, в страшный контраст, особенно с содержанием. Понимаете, представьте себе, я всегда говорю, представьте себе лермонтовскую, пушкинскую прозу, которая ложится на то, что живописует Кафка. Вот тогда у вас будет эффект от чтения этого автора. Поэтому, читая любой перевод, ты, если ты сам переводчик, волей-неволей поддаешься соблазну, что вот тут, может быть, стоило бы попробовать иначе. Вот тут надо бы, может быть, сделать как-то так. Поэтому вот так и получилось, что, исходя из двух этих побудительных причин, я дерзнул. Хотя, ну, это совсем не те случаи, когда мне приходилось переводить, ну, вещи, которые раньше были переведены, и, ну, просто действительно переведены были. Ну, как-то я сразу видел, что я могу сделать, грубо говоря, интереснее и что-то точнее. В общем, тут не было сомнений. Здесь сомнения были, и они сопровождали меня всегда. Работа шла так, что я, переведя какую-то главу, потом встречал страшные, трагичные, и тяжелые были моменты, когда случались совпадения, вот, когда совпадало все, и я не знал, то ли это совпадение от того, что я так же как бы удачно нашел, как Рита Яклин, то ли, может быть, это совпадение от того, что где-то в мозжечке у меня этот перевод сидит, и я просто его вспомнил. Вот. В-третьих, дальше самое главное, мучительная проблема — найти что-то другое, и обязательно надо ли найти что-то другое. Немецкие коллеги, кстати, с которыми я на эти темы советовался, они говорят: «Вообще не понимаем, о чем ты, что ты заморачиваешься. Главная твоя забота – это чтобы читателю было хорошо. Поэтому мы, говорит, используем спокойный опыт предшественников и накладываем на него свое». Но я не всегда так поступал. Я старался как-то по возможности уйти, тем паче, что поводов-то было много. Главный повод состоит в том, что все-таки для Риты Яковлевны, при всем моем к ней уважении, для Риты Яковлевны Кафка был автор, прочитанный достаточно однозначно. Это был удивительный, уникальный писатель, который... Так тогда переводы эти состоялись в середине и в конце 60-х годов. Сперва «Процесс» был переведен, в 63-м издан. И в конце 60-х был переведен «Замок», изданный, его тогда издать не удалось, его издали только во времена перестройки, но переведен он был тогда, в 69-70-м. В ту пору все Кафку читали под одним лозунгом: «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Кафка был писатель, который каким-то чудом предвидел Освенцим, ГУЛАГ, репрессии, ужасы мировых войн, он все это предвидел, и все это о писателе, который, ну, как бы сказать, в общем, когда читаешь его дневники, то никакой особой исторической прозорливости в нем не замечаешь. Это так получилось, потому что он все то, что мы видим сейчас как пророчество, увидел как бы с другой стороны. Понимаете, если всерьез присмотреться к тому, что занимало Кафку как писателя, то получается, что занимало его то же самое, что занимало большинство его предшественников, его современников. Все они усомнились в том, что человек по своей натуре так уж гармоничен, так уж благороден, так уж предназначен быть венцом творения, властелином мира, что он заслуживает, что он достоин этой миссии. Тот великий скепсис, который вошел в мировую, в европейскую культуру, по мере освоения Шопенгауэра и Ницше, по мере освоения исторического опыта, по мере понимания того, что, в общем, совсем не так благополучно и гармонично развивается история, как это представлялось людям XIX века. Все это было у Кафки. Но прелесть в том, что он сумел это ощущение передать в манере абсолютно ни на кого не похожей. И вот эту вот его непохожесть, и эту вот его особость, то, что составляет главную прелесть, суть и силу его поэтики, я старался всеми силами в свой перевод внедрить, насколько это доступно моим собственным способностям, которые, к сожалению, способностями Кафки несопоставимы. Я вам скажу честно, что по отношению к большинству переведенных авторов я могу смело сказать, может, я что-то потерял, где-то потерял, где-то наверстал. В общем, у меня не бывает ощущения, что я ушел сильно ниже 95% почти никогда. В отношении Кафки, когда у меня возникает чувство, что здесь вот есть попадание, это моменты счастья. А так в основном все время было это ужасное чувство, что я не дотягиваю, что я недостоин, что я, к сожалению, не обладаю талантами и способностями этого великого человека. Хотя слабого, хотя неврастенника, но поразительно прозорливого, поразительно точного, поразительно невероятно смелого художника, который, будучи в обыденной жизни человеком нерешительным, боязливым, невыносимым в своем характере, мучившим своих близких, в отношении к своему искусству был отважен до беспредела и позволял себе заглядывать в такие бездны, в которые никто из его современников заглядывать не отваживался. И так заглядывать, с такой... Более того, понимаете, вот его видение человека – это видение человека в постоянной двойственности. У него человек находится в постоянной борьбе разумного и нравственного с неразумным, инстинктивным, с бессознательным, совсем с влечениями, со всем тем, можно сказать, зверским, что в нас во всех есть, и что мы в себе всячески подавляем, и все движение человеческой культуры и цивилизации стремится над этим возвыситься, но Кафка видит, и более того, он каждый жест, обратите внимание, у него необычайное пристальное внимание всегда к мимике персонажей, к их жестикуляции, к малейшим оттенкам их поведения. Он мгновенно все эти нюансы, все эти подвижки между разумным и сознательным, и нервическим, и неосознанным, он их фиксирует и передает нам. И именно это делает его тексты такими завораживающими. И более того, сама оптика его повествования, она ведь очень часто передает оптику бессознательного. оптику сна даже. Недаром сюрреалисты считали его своим предшественником. Он действительно, ну, очень просто. Понимаете, вот читаешь, ну, в замке, он оказался в деревенском трактире, то все вдруг, надо позвонить по телефону. Оказывается, есть телефон. Телефон возникает как из небытия. Никакой этой идеи классического реализма сперва описать, как оно все обстоит, где что находится, чем хорош тот или иной персонаж, как он выглядит. Нет, все возникает по ходу дела мгновенно и также по ходу дела меняется. И вот эту динамичность, эту алогичность, эту прыгучую подвижность повествования я старался из оригинала в перевод перетащить по мере своих сил и способностей. Вы уж извините, как вышло, так и вышло. Ну, совсем я не хочу что-то нехорошее говорить о Рите Яковлевне. Она большой мастер, но у нее были свои представления о том, как надо, а как не надо что-то делать. И в частности, понимаете, в любом переводе, в любом художественном произведении есть проблема дистанции. Я не очень еще утомил. Проблема дистанции между читателем и тем, что он читает. Понимаете? И когда вы читаете текст, начинаете его первый раз листать, и если у вас фигурирует там фрау и фройлен, то у вас невольно возникает совсем другая дистанция, чем если бы вы читали родной текст. Вы сразу мгновенно реагируете на этот текст, как на чужеземный. Ну или когда там встречается, например, должностное лицо, которое называется прокурист, о котором, ну, никто не знает, что такое прокурист, понимаете? Значит, если автор сам хочет такую дистанцию создать, если он сам немножко читать отчуждает, это одна песня. Но если он, автор, намеренно вам показывает действительность, которая для начала полностью абсолютно знакома, своя, привычная, а потом вдруг она деформируется, и в ней начинает твориться Бог весть что, то, конечно, ему важно, чтобы поначалу это ощущение привычности было. Поэтому я шел тут более решительно, я позволял себе как бы некоторые реалии некоторых персонажей, чтобы они, ну, больше как бы обрусевали у меня. Еще одна вещь, которая мне казалась важным. Понимаете, у Кафки, как и у Булгакова, допустим, у него имена персонажей, они как бы полуговорящие. Ну вот смешное имя Варенуха, не поймешь, что оно значит, да? Но оно же что-то нам говорит по смыслу, понимаете? И сразу возникает какая-то символика значения, в нем есть стилистическая окрашенность. Так же и у Кафки, понимаете? У него вот, например, фигурируют персонажи, вот хозяйка в процессе фрау Грубах. Но тут любой человек, который знает немецкий, знает, что Грубы – это яма с одной стороны, а с другой стороны – могила. Понимаете? И эта могила, с учетом всего того, что произойдет в романе, она, безусловно, как бы работает в восприятии читателя. Или та же барышня фройлен Бюрстнер, которая, в имени которой намешано столько всего, тут и немецкая щетка, и немецкий глагол «бюрстен», который означает кого-то пропесочить, но тут еще и немецкий глагол «бюрстен», тот же самый немецкий глагол, который, если внимательно почитать словарь Дудена, в четвертом значении дает нам совершенно непристойное слово «каитиран». Вот. И, значит, плюс к тому еще и вся эта фамилия еще созвучна с немецкими «бюсте», «брюсте» и так далее. Вот все это впихнуто в одну эту фамилию, потому что с этой барышней Бюрстнер Йозефа К. связывают очень сложные эротические влечения, которые будет в нем того самого зверя, за которым Кафка внимательно на протяжении всего этого романа следит. Поэтому мне казалось, собственно, с чего началось все? Началось с того, я заканчиваю уже постепенно, потому что всего не расскажешь, я могу тут долго распинаться. Началось с того, что где-то лет 5 тому назад институт Гёте, дай бог ему всяческого здоровья и процветания, пригласил меня на ярмарку нон-фикшн, чтобы я там побыл так называемым стеклянным переводчиком. Это чтобы я на глазах у аудитории начал переводить текст, вот прямо и народ бы за ним следил. Все было замечательно, я приготовил немецкий текст, я его честно даже заранее не переводил, приготовился, я пришел, я сел, собрались люди, и было их примерно столько же, сколько сейчас, а может быть даже немножко побольше. Вот, и я включил компьютер, радостно приготовился. Все это должно было отражаться на экране. Я радостно приготовился печатать. И тут увидел, что в немецкой клавиатуре русских букв вообще нет. Так что что я буду печатать? А виртуальную клавиатуру вызвать тоже было невозможно, потому что подключения к интернету не было. И тогда я реализовал давнюю свою задумку, ну, что-то надо было делать, меня позвали народ сидеть. И я сказал, давайте переведем вместе первую и последнюю фразу романа «Кафки. Процесс». Давайте переведем вместе и посмотрим, что получится, и сравним с старым переводом. Значит, скажу просто, я 40 минут об этом говорил, 20 минут о первой фразе, 20 минут на последний. Я не буду сегодня вас этим мучить, но скажу просто, что вначале я вам просто их озвучу. Нет, это я должен посмотреть, я все время забываю, как это у Риты Яковлевны. Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Если кто-то знает немецкий, я скажу по-немецки. «Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass etwas Böses getan hätte, wurde eines Morgens verhaftet». Я обозначу тут только две вещи. Во-первых, значит, есть сомнение в том, что он действительно не сделал ничего дурного. Тут глагол «сделать дурное» употребляется в сослагательном наклонении. И по-немецки, если это говорит повествователь, то это выражение сомнения, а если это косвенная речь персонажа, то тогда, наоборот, персонаж уверяет, что он не сделал ничего другого. Вот тут Кафка вот так нам это надвое сказал, пожалуйста, вот и как бы и выкручивайтесь. Дальше меня затруднило слово «арест», скажу вам честно, потому что, опять-таки, по той простой причине, что оно в русском языке не такое укорененное слово, как немецкое слово «ферхафтунг». Немецкое слово «ферхафтунг», оно базируется на корне «хафт», и это от самых праистоков языка идет, от первобытных времен, и это у Кафки очень важно, потому что у него все вот это зверское, что живет в человеке, это все как бы из наших, вот из этих первобытных времен. Когда, ведь он же какой коварный человек, какой коварный художник. Вот у него происходит любовная сцена со служанкой Лени. И когда все происходит, и еще до того, как все происходит, они только начинают играть руками, и он вдруг она говорит, а вот у вашей возлюбленной есть какой-нибудь физический изъян? Он говорит, не знаю. А у меня есть. И показывает ему, что у нее между двумя пальцами руки перепонка. Понимаете? И это тоже, значит, вот такой маленький кивок Кафки в первобытные времена, потому что вот здесь все и начинается. Вот оно все рядом, все первобытное. Ящеры рядом с нами. Поэтому это вопрос вины, он очень важный. Вопрос вины для Кафки – это вопрос, как бы сказать, это виноват человек и виновато человечество, потому что оно взвалило на себя обязательство нравственности, которым не может и не умеет соответствовать. Мы все восхищаемся тем, что у Кафки вот такие фантасмагории, он изображает нам бюрократические структуры, лабиринты, как он все это увидел. Для него это все отражение, отображение несовершенства человеческой натуры и больше ничего. Человек в своей деятельности не способен произвести что-то по-настоящему до конца. Цельное, поскольку он сам до конца не целен и не преодолел в себе свою противоречивость. Вот это мне казалось важно чувствовать и переводить, и передавать в каждый момент, когда я это чувствовал в оригинале. Ну и в связи с этим последняя фраза этого же романа, она касается вины, и я ее скажу сразу по-немецки. Его казнят, как вы помните, его закалывают на каменоломне ножами, и последняя фраза «Wer ein Hund sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben». Ну, буквально я вам скажу, как собака, сказал он, и было так, словно стыд, этот стыд должен его пережить. Ну, поскольку Рита Яковлевна видела и читала все это иначе, она не могла понять, зачем здесь стыд, поэтому у нее фигурирует позор. Это совсем другое чувство. Позор – это категория внешняя, можно испытывать... Можно быть в ситуации позора, не испытывая при этом стыда. А весь роман, собственно, он о том, как Йозеф К. постепенно теряет в себе человечность, как он, приспосабливаясь, приноравливаясь, унижаясь, но и унижая, постепенно как бы приходит к полному самоотрицанию, и вот оно наказание. И, ну, у меня, поэтому это звучит немножко иначе. Я хочу только сказать, что это важно было для Кафки. Я постараюсь прочесть это место, если найду, конечно, сейчас. Я его, конечно, вот потерял. Он этот фрагмент, вот, нашел, он этот конец, он его несколько раз переправлял. Ну, я перевел эти места. «Как собаку», – сказал он, – «и последним живым его чувством был стыд». Это первый вариант. Ему не понравился, он вычеркнул. «Как собаку», – сказал он, не избавившись от этого стыда до последнего вздоха. И все ему мало, и все ему мало. И вот тогда под конец он пишет то, что совершенно вот невероятная вещь. «Как собаку», – ну, я перевел здесь... позволил себе перевести, не сказал, а выдохнул. Потому что в немецком тексте там это «закте», сказал, идет как бы, люди знают, там нет этой русской вольности, русской прозы, которая позволяет реакции персонажа варьировать. Там, если сказал, то все время сказал. «Как собаку», выдохнул он, будто знает, этот стыд останется жить даже после его смерти. Понимаете, тут ведь какая совершенно удивительная вещь. Во-первых, этот стыд как бы покидает персонажа. Он уходит, персонаж умирает, а стыд остается жить. Это первое значение. А второе значение, что это вообще может быть и не только его стыд. Это может быть стыд всех людей, всего человечества. Ну, что вам сказать? Понимаете, у вас будет возможность, слава богу, она есть, переводы Раид Ковалёвой продаются, их можно купить, их можно сопоставить. И, может быть, они более мастеровитые. Я тут ничего не могу сказать, о своем переводе трудно судить. Но у меня было ощущение, что это, что если уподобить перевод компасу, что это замечательный компас с очень тонкими делениями, с большим количеством всяких прибамбасов, очень-очень хорошо сделанный. Но есть какое-то магнитное поле, которое немножко оттягивает стрелку этого компаса чуть-чуть в сторону. А в моем переводе, ну вот, наверное, было какое-то другое магнитное поле, которое тянуло стрелку чуть-чуть в другую сторону. Вот мне хотелось бы, чтобы это отклонение стрелки и побудило меня взяться за это дело. Спасибо вам, извините, если я злоупотребил вашим вниманием. А теперь, поскольку у нас такая редкая возможность встретиться офлайн.